Приветствуем вас в честь открытия нового цикла обучения колледжа Каббала Лаам. Мы проводим особенный урок по изучению науки Каббала. 29 февраля мы проведем лекцию в десятках наших филиалов по стране, а через неделю после этого новые ученики присоединятся к десяткам тысяч наших учеников по Израилю и по всему миру. Первый семестр наших самых разных систем обучения, и ближайший урок будет посвящен вопросам-ответам по теме науки Каббала, как подготовка к открытию нового цикла обучения. Мы просим товарищей здесь, в зале, и сделаем так. Мы попросили всех наших учителей во всех по всему миру подготовить изначально вопросы по изучению науки Каббала и преподаванию науки Каббала. Поэтому мы просим всех остальных учеников позволить учителям задавать свои вопросы, и начнем.
Пожалуйста.
Первый вопрос мы зададим его со стороны учеников, со стороны наших зрителей, которые в последнее время только познакомились с наукой Каббала и думают, изучать им или нет науку Каббала в тех или иных конкретных рамках. Объясните, пожалуйста, важность изучения науки Каббала в постоянных рамках.
На протяжении всей истории к науке Каббала приходили лишь те, в которых пылала важность и желание к этому, то, что называется, очень близкое желание в сердце человека. И поэтому люди не могли себя сдержать, настолько важно им было постичь смысл жизни, узнать источники жизни. Поэтому, в конце концов, соответственно, этому желанию и двигалось все в этом мире. Все, что мы видим в этом мире, мы на самом деле движемся в поле, в поле духовных сил. И желание прийти к духовному, к свету, к отдаче, к источнику света, к Творцу, все это давало человеку возможность выполнять различные действия. Но в конце концов человек просто движется в поле, подобно электрическому заряду в электромагнитном поле, движется в отношении источника. Это верно было на протяжении всех поколений, но сейчас поколение особое, множество людей начали ощущать, что мир пуст, через ощущение страдания, через внутреннюю пустоту люди задаются вопросом, в чем смысл нашей жизни, но задаются не вопросом о смысле, об источнике, а лишь о причине, почему им плохо, и как можно достичь хорошего состояния. Но эта причина, несмотря на то, что она облаченная в этот мир, то есть нет желания приподняться выше и искать смысл жизни, управляющего этой жизнью, нет. Всего лишь узнать, как управлять этой жизнью, то есть, чтобы понять, почему все теряется, не разваливающиеся семьи, не потеря работы, никакого продвижения, и вообще ничего не остается, все исчезает, разваливается, и кто знает, что будет. И это тоже подталкивает обычного человека, миллиарды людей, к тому же самому источнику, хотя и на более низком уровне желания. И поэтому сегодня мы принимаем всех и каждого, неважно, с каким желанием он приходит. Если он хочет хоть что-то знать и чему-то учиться, пусть приходит и учится. И таким образом и мы должны очень дружелюбно открывать и предоставлять наши курсы для всех. Каждый, кто хочет, может прийти и учиться, и изначально нам сразу же в чем-то обязывать людей, а наоборот, все необязывающее легко. И на первом курсе рассказывается, что изучает на науку Каббала. Не обязанности, а правах, больше о правах людей. То есть, что человек должен все больше, он должен приложиться где-то, чтобы приобрести что-то важное. Надо поработать, но человек должен увидеть прежде всего, что есть, что приобретать.
Зададим вопрос более со стороны учителя. Как я могу знать, что урок проведен успешно? Каков критерий хорошо проведенного урока в науке Каббала?
Удачный урок, когда ученики выходят с радостью. Все. Радость — это результаты добрых деяний, то, что называется. Они должны выйти с радостью. Ведь мы видим, что добрая сила управляет жизнью, наполняет жизнь, дает силы, дает жизненную силу. И наоборот, человек грустный, он не хочет вставать с кровати, не хочет жить вообще и тому подобное. Поэтому проверка хорошего, правильного продвижения — это радость.
Может быть, из интернета кто-то хочет задать вопрос. Ученик спрашивает, смогу ли я в конце семестра применять то, что я выучил? Как это поможет мне в жизни?
Наверняка после окончания семестра он будет понимать, что такое жизнь. Это уже есть нечто. Он сможет поговорить с другими и поймет, насколько они вообще не понимают, живут они, не живут, что такое жизнь, как и для чего. То есть никакого понятия. То есть он увидит, насколько он много приобрел относительно других людей. Он все еще это не реализовал, но он уже знает хоть что-то о мире, в котором живет.
Да. Если в зале есть учителя, которые хотят задать вопрос, только учителя или воспитатели?
Нет у нас учителей и воспитателей.
Многие приходящие в наше учебное заведение смотрят вас по 66-му каналу. И большинство из них, если спросить, смотрят уроки. Некоторые не смотрят, но большинство — да. По вашему опыту, с того момента, как мы включили этот канал, и вас смотрят по телевизору и присоединяются к урокам, насколько переход от... от смотрения уроков по телевизору неподготовленным человеком, чем это отличается от человека, который продолжает смотреть уроки, но при этом изучая основы? Чувствуете ли вы разницу между человеком, который получает общее впечатление от вас, и подготовленным слушателям?
Смотри, я на протяжении жизни встречался с множеством людей, которые прочли очень много книг.
Может,
есть люди, которые с трудом закончили школу, не учились в университете, но прочитали целую кучу книг по биологии, физике, экономике, но сделали это они сами. И не прошли какое-то академическое обучение. И это чувствуется моментально. Сразу чувствуется. И я по себе чувствую, что когда я говорю о чем-то, что я не изучал в университете, так, знаешь, так вот, чтобы 6 лет подряд после школы, я могу сказать, что что-то я в этом знаю. То есть, что были какие-то основы, результаты. То есть есть какая-то терминология выстроенная, чтобы ты мог разговаривать со специалистом. С другими, как бы, ты знаешь, может воспользоваться какими-то словами отсюда, оттуда. Но что это в точности, я не могу сказать. Знаешь, вот в химии, например, такие вот названия километровые, там нитро чего-то такого. Ты можешь это сказать даже без ошибки произнести. Но что это такое, ты не знаешь. Ты знаешь, что этим называется что-то, то-то и то-то. Но не больше. Поэтому человек, который не изучается как положено, хотя он и учился много лет через телевидение, если он не закончит несколько наших семестров, это не даст ему здоровой основы, без которой я не думаю, что он сможет. Он и сам не чувствует, что он наверняка связан. Кроме того, что учеба в группе, это уже группа, и это важно. Это самое важное. Если бы без группы, я бы сказал, давайте продолжаем, откроем на телевидении сериал, и через сериал будем учиться. Необходимо взаимовключение в группе. Необходимо какая-то встреча с учителем. Это хоть какой-то живой человек. Если нет выбора, тогда телевидение. Тогда то, что называется высшее управление, которое предоставляет человеку только такой вариант обучиться, значит, это оптимально для него. Если он человек находится где-то в Сибири, другого варианта нет. У нас там очень много наших товарищей. То есть так устроено, так получилось. Это означает, что этого им достаточно. Но если есть место и колледж, ты можешь достичь его, это рядом, то ты должен начать там учиться. Тем более, что это наверняка, что это относится тем, кто сидит в одиночке и смотрит только через монитор из дома. Тут ты получаешь возможность в группе изучать науку Каббала. Без этой лаборатории вся учеба, она ничего не стоит. Поэтому я думаю, что мы должны и продолжать тоже. Сегодня я получил письмо от Майкла Келлога о успехе открытия Ленинг-центра на английском языке по всему миру, в Америке главным образом. То есть все это очень-очень важно. Мне кажется, что это та самая сеть, которую мы должны развивать как можно больше. И не важно, сколько человек остаются до конца курса. И не важно, сколько из них продолжат дальше или не продолжат. Человек, пройдя этот курс, он приобретает внутреннее духовное клей, которое будет развиваться дальше. Будет развиваться. И поэтому главное, это максимум провести людей как можно больше. Через курсы, и мы как бы не знаем, что происходит дальше. Приходят, уходят, свободный выбор человека. Но чем у большего количества людей появится возможность включиться и пройти хотя бы основы науки, то этим мы производим большое исправление в мире. Да, Гилад.
Мы нередко видим людей, которые приходят и говорят, мы немножко уже учились там, учились здесь, а мы всегда настаиваем на том, что вы должны начать с самого начала, с самого первого семестра, с первого урока. После того, как они проходят первый семестр, который очень приятный и включает в себя очень много, они всегда говорят, какое правильное решение я получил начать все сначала. Как можно объяснить это человеку, который на сегодняшний день, может быть, смотрит нас по телевизору уже давно и подучился там, здесь. Почему так необходимы именно основы?
Он тебе не поверит. Он приходит так, что он тебе не верит. Ему может кажется, что ты хочешь его как-то надуть, ведь он продвигается, он уже он умный. И это тебе скажет практически любой человек с улицы. Но что ты можешь сделать? Ты можешь устроить встречу между новыми абитуриентами, скажем, со старыми студентами, чтобы уже обучавшиеся рассказали. Может быть, это повлияет. Конечно же, они не понимают, насколько это в своей основе отличается то, что они услышат от то, что слышали раньше. Но вы же устраиваете какую-то встречу такую,
да,
общую, показательную. Они что, после нее еще не убеждены, что нужно начинать все с самого начала? Это означает, что эта вступительная лекция, она неудачна. На этой вступительной лекции нужно рассказать, что самые разные другие системы исходят из желания получать, и основаны на психологических явлениях, всяких мистиках и наука Каббала. Сама техника здесь другая. техника, которая работает в том, что подставляет человека под высший свет, так, чтобы вся работа, ну, насколько возможно, конечно, была в объединении и все выше нашей природы. Не подавляя желание получать, а именно увеличивая его вместе с желанием отдавать. Когда ты объясняешь им, что ты не подавляешь, что тебе нельзя меньше есть, меньше спать, и это совершенно не зависит ни от диеты, ни от физических упражнений, ничего подобного, и даже не зависит от внешних действий, которые, возможно, кто-то называет заповедями и традициями, совершенно ни от чего, только от внутреннего желания. Ну, не знаю, надо еще подыскать, подобрать слова, как отличить одно от другого. Восприятие реальности. Есть много, что еще можно добавить. Но обязательно на первой встрече произвести разделение.
Да, но прежде чем мы продолжим, я прошу наших учителей со всего мира, из всех рамок обучения послать вопросы через интернет. Мы будем рады задать ваши вопросы. Кто там? Муса, пожалуйста. Мы еще не завершили курсы первого семестра. У нас есть сейчас 140 новых учеников. Но есть те, кто занимается, а есть те, которые сразу хотят приступить к распространению. Кто-то хочет написать песню, кто-то хочет переводить или открыть какое-нибудь место в Стамбуле. Кабалалам. И точно не знают, каковы условия для этого.
Есть много людей, которые любят учиться. Еще больше людей есть любят, которые что-то любят делать. Таким образом, они ощущают, что они хоть в чем-то находятся, что-то делают. То, что я научился и что-то чуть больше понял, это все ускользает, исчезает. Я не знаю, достиг я чего-то или нет. Когда я вместе с другими выполняю какие-то действия, мы поддерживаем друг друга, нам хорошо, это весело, жизнь проходит. Нужно дать людям и то, и другое. Так, чтобы каждый нашел себя, на сколько процентов он может быть связан, включен в учебу, и сколько-то процентов действий. И это люди должны выбрать сами. Конечно, желательно, чтобы был выбор, чтобы была возможность находиться и в том, и в другом. Но ты уже в своем обучении, ты им объясняешь, что есть необходимость сколько-то часов учебы ежедневной и необходимость скольких-то, какого-то времени для распространение методики исправления. Или аравута, или науки Каббала, неважно. После того, как ты объясняешь, постепенно это воспринимается, и каждый принимает решение. Есть люди, которые не в состоянии учиться, им тяжело здесь находиться 3 часа. Каждый день 3 часа. Я их понимаю. Это природа. Ну так пусть и не будет 3 часов, пусть будет час, так как ему удобно, как то, что они могут. Остальное пусть прилагают себя в распространении. Да не я, вот, пожалуйста, Леор.
Нив, пожалуйста. Я обучаю еврейскую общину во Франкфурте, и когда ученики попадают в группу, их очень трудно присоединить к группе. Они читали эти статьи о важности группы, но как их мягко ввести в эти отношения?
Он должен объяснить им, что, в чем смысл группы. Я не знаю, правда, чему он их обучает. Объединение. Объединение — это проблема. Обучать людей, тем более евреев и тем более в Германии. Я думаю, что это труднее всего. Я не знаю. Что подсказать? У нас единственное, что есть, это наши материалы и разъяснение, что это природа. Такова природа, нет выбора, и мы должны, что через объединение мы находим себя исправленными, а то, что мы ощущаем сейчас, является разбиением. Евреи из Германии, и вообще в Европе, да и в Америке. Тяжелый материал. Намного проще работать, собственно, с немцами. Кстати, если пробиться к немцам, то внутри они очень утонченные, скажем, чувствительные, хотя снаружи так не кажутся. Да.
Олег Петриченко из Москвы и Моше из Лос-Анджелеса спрашивают, каков минимальный период начальных курсов и как знакомить учеников Learning Center с фактическими, физическими группами и с опытными учениками?
Я не знаю, как можно предотвратить связь одних с другим. Я не думаю, что нужно это делать. Как это произойдет, так произойдет. Конечно, мы должны несколько наших опытных товарищей призывать в помощь, чтобы кроме учителя было еще несколько помощников, которые только немного бы отвечали на вопросы, может быть, помогали бы для связи между учениками, между этой новой, внутри этой новой группы, но чтобы они остерегались, не показывать себя как большими и знающими, потому что этим они могут испортить образ учителя в глазах учениках, и этим не позволят ученикам учиться. Учиться можно только у большого человека, если ты видишь, что он маленький, это означает, что ты уже учитель, а он ученик. Поэтому помощники могут быть в группе, и он должен, и они должны очень себя аккуратно вести, чтобы показать, что они только ассистируют учителю. И показывать, что они его уважают, чтобы показать пример ученикам в группе, насколько их учитель уважаемы. Потому что этим они помогут им больше от него принять, потому что именно так передается материал и вообще все благо от важности учителя. Учеником вообще-то называется, насколько он принижает себя относительно учителя. Этим он считается лучшим учеником. Не насколько он воспринимает своим разумом, а насколько может принизить себя относительно учителя, этим он может больше получить от него. Или, другими словами, насколько он увеличивает учителя в своем понимании. Но вот эта вот разница, эта разница и означает количество этого блага, то, что называется, сколько он может принять. Само благо не имеет размерности, но разница между учеником и учителем и означает то, сколько он может от него получить. Это очень важно, чтобы люди, которые находились рядом с учебной группой, правильной, помогали бы им направить себя в сторону учителя. И от этого, собственно, зависит успех. Был задан вопрос вначале об успехе учебы. Именно в этом успех. А учитель, он может играть с учениками, как вздумается. Но может не с самыми начинающими, но чуть дальше. Может показать немножко и легкое пренебрежение, и показывать себя, может быть, и несерьезно. Этим он им дает возможность как раз поработать и получить более мощный свет, чтобы чуть более внутренне относиться к происходящему и ценить его с духовной точки зрения, а не внешней. Ну, такие вот игры, такие отношения там можно развивать. А иначе ученик не будет точно знать, как быть связанным с учителем, потому что связь может быть или фронтальная, как у нас в зале, Или, ну, может, еще об этом поговорим.
В нашем колледже в Израиле и в других учебных рамках мы очень остерегаемся этого момента, говоря о взаимоотношениях ученика и учителя. Они еще не находятся в таком состоянии, где они могут воспринимать те вещи, которые вы говорите. Нужно понять, как преподнести им то, что вы сейчас говорите.
Но почему? Если учитель, если ведет себя нормально, как обычный человек, почему он должен в гордыню упасть?
Нет, вы говорите, что ученик должен ценить учителя?
Нет, я говорил об учениках. Ученики должны уважать учителя, а учитель вести себя нормально.
Это все-таки для него непростая задача.
Вначале, когда ты принимаешь учеников, ты относишься с ними вот так вот, немножко с задранным носом. Ты помогаешь им себя оценить. Это вначале, ничего не поделаешь. Но затем, когда я когда-то открыл кружок в Иерусалиме, взял туда Рабаша. Мы туда приехали, он хорошо оделся, одел новую шапку. Я вижу, перед ним сидит перед ним кто-то, там 100-килограммовый кто-то, достает такую сигару толстую. Я ему так зажег. Он произвел впечатление. Ну, это специально. А потом постепенно все заменил. Все это убрал. То есть, он показал, что когда он увидел, что я мог ему что-то сделать, я, например, сделал ему зубы, потому что занимался тогда этим. Когда он увидел, что это не изменило моего отношения, тогда он мне сказал, что я могу ему помогать и в остальных вещах. Начал, что я возил его по разным врачам и тому подобное. Когда он увидел, что я отношусь к нему по-разному, как к учителю и как к человеку, к его телу. Но вообще-то это как раз место там, где можно играть. А дальше в процессе учебы ты можешь уже немножко изменять отношения, дать возможность людям ценить в тебе внутреннее больше, чем внешнее. Поэтому каббалисты себя так вели всегда. Сколько книг есть на эту тему. Может быть, нужно прорекламировать эти книги, то, как каббалисты себя вели. Чтобы люди знали, что как раз очень пренебрегали всем внешним для того, чтобы предоставить людям ценить внутреннее. Тогда как в народе принято наоборот.
Хаим?
Да, Хаим.
Существует два состояния. Одно состояние из нашего опыта — это когда начинается первый или второй семестр где-нибудь. Большинство учеников изучают это обычным образом, и немногие из них потом переходят в групповые рамки. С другой стороны, если несколько человек формируются в группу, из них мы видим, что практически все хотят, чтобы кампус дошел и до них, и чтобы их научили, и дальше они продолжают уже по программе обучения. Есть ограничения. У нас, нам не хватает учителей. Рав, на чем нужно акцентировать внимание? Добраться сейчас до Метулы на самом севере Израиля, потому что там есть 20 человек, которые горят желанием, или обучать здесь 20 человек, которые просто хотят позаниматься каббалой?
Что предпочитать? Я не понял, в чем разница. Важно и то, и другое. Предпочтение, конечно же, Метуле. Потому что если ты не доберешься туда, то сюда наверняка никто не приедет. В то время как в Петах-Тыкве у людей есть намного больше возможностей, они близки к нашему центру, к другим группам. Я не знаю, но зависит еще и от внешних факторов. Может быть, добраться туда вообще невозможно, очень тяжело. А может быть, вместо нас в Метулу может какой-то наш старый ученик из Хайфы поехать. Не обязательно люди отсюда именно, а те, кто приезжают из самых разных мест, как наши учителя и представители, хотя они и не напрямую из центра, а с других мест, например, с той же Хайфы, так они должны подготовить себя и хорошенько проверить себя, может быть, с тобой. И ты как раз вводишь их в хорошую работу, в такую очень эффективную. Я как раз за, мы должны расширить наши круги, растите второе, третье поколение.
Но только вот по-настоящему видно два вида учеников, два вида характеров. Первый вид характера — это те, кто хотят собраться. Они прежде всего увидели вас по телевизору, они хотят создать группу. А второй тип — это ученик, который приходит как в университет заниматься. Так возможно ли, что из тех, кто хотят заниматься, они проходят два или три семестра, потом они либо исчезают, либо, ну, в общем, в очень малой степени объединяются с группами. Но те, которые изначально почувствовали потребность в группе, они уже берут все. Вот два типа.
Ну и что делать?
Так я вот это и спрашиваю, об этом и спрашиваю.
Нужно предоставить, сделать атмосферу приятную и для тех, кто хочет учиться. Да. Может быть, дать им какое-то особое личное задание. Может быть, не в группе, чтобы как-то внешне имело выражение, чтобы они над чем-то поработали индивидуально. Над материалами. Как правило, это люди, которые умеют работать в одиночку или в маленьких группах, может быть, соединить их, тех, кто могут что-то, какую-то творческую работу им дать, какая-нибудь творческая группа, чтобы создавали что-то. Но, конечно, нужно взять в расчет обе этих формы, такие явно выраженные.
Яниф хотел задать вопрос. Я думаю, то, что Муса попытался спросить до этого, и я знаком с этим явлением. Есть ученики, которые еще не закончили первого семестра, и уже сами по какому-то своему воодушевлению хотят войти в систему распространения, войти в группы, участвовать в утренних уроках, и вопрос... Не приведет ли это к большему вреду, чем пользе?
Смотри, то, что вы обучаете их раз в неделю, конечно, это небольшой темп относительно нашей жизни. Если мы говорим, что если люди вышли на улицы, выйдут все эти безработные, то мы должны предоставить им много часов, ежедневно заполнив их время, высвободившееся. Сейчас же ты говоришь про 2-3 часа в неделю, конечно, этого мало. Он пока все еще голоден и хочет еще и еще. Конечно, они хотят ускорить время и видят, что если здесь источник, то ищут еще различные возможности. То есть нужно выстроить еще, возможно, системы, может быть, виртуальной, а может быть, с помощью наших товарищей из внешних групп могут прийти к ним из ближайшей группы по месту жительства, люди, которые могут или не могут учиться, повторить уроки, может быть, или почитать какие-то дополнительные статьи. Почему бы нет?
Я не говорю о том, чтобы углубиться больше в учебу или учиться больше. Я говорю о тех, кто хотят вступить в группу, участвовать в распространении.
Ну, почему бы нет?
Ну, я видел многих, которые, как они загорелись, так они и сгорели, потому что им не хватало зрелости.
Может быть, и так, или может, и так. Я не думаю, что... Мы продвигаемся к ситуации, когда у людей нет, просто нет выбора, хотя и включились в процесс, потом вышли. Я не вижу никакой проблемы в том, что люди выходят и покидают. Придет время, многие вернутся. Но связь уже осталась, которая не разорвется.
Как учителям, мы должны передавать и знания, и определенные чувства. Со знаниями более-менее понятно, есть методика и все такое. Может быть, вы из вашего опыта как учителя, многолетнего опыта, сможете подсказать нам, как передавать чувства, ведь это наиболее важная и трудная часть.
От того, что ты приводишь понятные для людей примеры. Тем, что ты передаешь им всякие сцены, такие, в которых они чувствуют, что это из жизни, которые они понимают. Пример о еде, сексе, семье, деньгах, властях, почестях. То есть все эти подобные примеры имеют у них наполнение, ощущение, они понимают это, знают и знакомы из жизни. То есть можно передать что-то подобное знакомому. Это то, что вы можете сделать. Чуть более внутреннее воодушевление придет.
Нельзя ли все-таки подсказать, как вызвать это более глубокое воодушевление?
Как? Это надо соединить келим. Если учитель соединяет келим, тут могут быть очень жесткие условия, насколько ты можешь соединить келим учеников и в каком виде ты можешь с ними работать, для того, чтобы не навредить. Ты не можешь украсть их усилия, их работу, иначе им будет недоставать кли. Представь себе, что твой ребенок должен вырасти и в процессе должен выполнить какие-то действия, пройти какие-то экзамены. И это экзамен — это не просто экзамен, а то знание в этом экзамене поможет ему на всем протяжении пути. И ты вдруг это сделал вместо него. И тогда он все время будет утыкаться в эту тему и не будет знать, как себя вести. Поэтому здесь учитель должен относиться с большой ответственностью, когда он что-то открывает ученикам. Это и есть понятие лестницы.
Я не уверен, что я понял ваш ответ. Я, может быть, задам его вопрос еще раз. Я думаю, любой учитель, который проводит урок, может быть, не каждый урок, но время от времени есть очень особенный момент в классе, когда чувствуется какой-то подъем духа, нечто больше, чем сама учеба. И обычно в этот момент происходит то, что ты не сделал какого-то действия, которое привело к этому. Это просто произошло. Вопрос все-таки, есть ли какие-то инструменты, которые помогут мне к этому привести?
Только больше объединения. И все, дальше, пожалуйста.
Муши вперед. Я хотел спросить о содержании, о контенте. Мне кажется, что большинство жителей Израиля верят в Бога, в Тору, которую дала народу Израиля. Я думаю, что это все-таки наиболее читаемая книга в мире. Тора, Библия. Ведь Каббала в конечном счете объясняет внутренний смысл Торы. И если мы добавим то, что касается известных таких моментов, как исход из Египта, добавит ли это?
Да, конечно, добавляет. Бенца сейчас подготовил книгу по недельным главам, которую мы проходим по полчаса еженедельно по нашим программам на телеканале. Пожалуйста. Есть очень много материалов, еще, может, не подготовленных для книги, но материалов много. Пожалуйста, берите. Вы можете поработать сами над этими материалами. Если хотите, можно еще поговорить на каждую недельную главу. Над каждой главой можно поговорить еще. У тебя столько есть литературы, пожалуйста.
Вопрос, думаете ли вы, что... Ведь у ученика есть какая-то естественная связь с этим источником. Он точно когда-то с этим сталкивался? Как ему это преподносить? Может быть, будет привязан к актуальным событиям?
Я не знаю. Я с 75-го года начал, вернулся в лоно религии. Я думал, что в самой религии смогу найти ответы на вопросы о смысле жизни. И тогда приходили люди, и каждый, такие вот ребята с улицы приходили, вот буквально с улицы, юноши, девушки, и все вопросы, которые у них были, были вопросы о Торе. А пророк пишет так-то, а этот пишет так-то. Я еще удивлялся, откуда они вообще знают весь этот материал. Были совершенно светские парни. Ну, я видел, что... Обратил внимание, что сефарды знали лучше, ашкеназы хуже. Но все основывались на Торе, а я настолько был незнаком с материалом. Ну, я прочел пару раз. Может быть, 2-3 раза прочел Писание и пророков, но все-таки... И на протяжении моей личной истории и жизни я видел, что люди к Торе относятся все меньше и меньше. То есть есть какая-то очень сильная деградация знания людей Торы и того, что в ней написано. Если ты посмотришь на сегодняшних 40-50-летних, то еще знают. Если ты обратишься к 20-30-летним, то вообще они не знакомы. Для них это какая-то чуждая книга совершенно. То есть нет любви, нет ценности к источникам. На самом деле это то, что происходит. И поэтому я не знаю, насколько мы можем, насколько нам нужно для молодого поколения вводить Тору и трактовку на нее. Конечно, это интересно. Но можешь ли ты как бы воспользоваться этой волной, я не знаю. Проверьте, смотря с кем вы работаете. Если отец брал ребенка с собой, пока ребенок рос, и он был, как бы, для него вся эта литература была близка, или если он какой-то, то, что называется, со светского окружения, то он не имеет никакой ценности в этом. Когда-то люди росли вместе с Торой, у них не было, нечего было другого читать, или Танах, или все сопутствующие истории. Откуда все это люди знали? Потому что ничего кроме этого не было. Начали писать романы всего 200 лет назад, и все. А до этого не было ничего подобного. Не было такого понятия, что существует книга о чем-то нерелигиозном. О чем? Писать о каких-то животных страстях. Я люблю его, он любит ее. О чем писать? Не, это все эгоизм, который рос и запутывался. И подвел людей вот к такому. Сегодня у тебя все наоборот. 90% пишут только о животном. А телевидение вообще все только о еде. Все, что есть. Секс и еда. Раньше было иначе. Поэтому я говорю, что сегодня, мне не кажется, нужно посмотреть, что за группа перед тобой находится. Если это молодое поколение, проверь хорошенько, вообще волнует ли их эта тема.
Вопрос из интернета. У нас есть Джанни Сан-Франциско спрашивает, хорошо ли показывать ученикам клипы, которые были сделаны учеными, которые с нами не занимаются, чтобы доказать какие-то моменты, или весь контент должен быть либо наш, либо основанный на источниках?
Можно, но проверьте, насколько это необходимо для тех, кто уже пришел учиться у нас. Иногда для того, чтобы поддержать наше мнение, можно. Ну, хорошо, если у тебя есть в загашнике 20-30 клипов, что если вдруг, если возник какой-то спор, ты можешь нажать на кнопочку и показать им какой-нибудь там, не знаю, номер 5, и появляется клип, и всех успокаивает. Может быть, в поддержку. Но специально эти клипы... Не стоит их поддерживать каждую фразу. Хотя иногда нужна поддержка, такая, праведность пути, то, что называется. И тогда ученые играют хорошую роль в этом. Но не преувеличивать. Раз, два раза за весь учебный процесс можно показать.
Огад из Learning Center спрашивает, какова роль учителя? Вопросов очень много вокруг этой темы. Какова роль учителя в центре обучения? Он учитель ли он? Он должен быть равом для своих учеников? Или его роль заключается в том, чтобы наполнить учеников знаниями?
Вы учите по мне, как быть равом? Это не очень хороший пример. Ну, не знаю. Не знаю, что сказать. С одной стороны, он должен быть учителем. С другой стороны, как бы указывать путь. Должно быть и то, и другое. Учитель — тот, кто несет им информацию, передает, и внутри этой информации он указывает им путь. И делает им это как можно более оторванно от самого себя. Как можно больше оторвать от себя. И очень важно, чтобы ученик хотя бы и уважал его, потому что не уважая учителя, ты не можешь ничего получить от него, получая только от большего. С другой стороны, и ученик должен почувствовать, что рав, он тоже находится под его равом и под его как бы учителем. То, что существует как бы порядок, лестница, и вся эта лестница очень важна в отношениях рава. Это очень важно в отношении к раву.
Алекс из Берлина спрашивает, у нас сейчас 650 учеников на текущем курсе. Как вы предлагаете, что вы предлагаете делать с ними после курса?
Продолжить курс как можно дольше. Я не знаю, какая протяженность этого курса, но как можно больше. Не надо ломать рамки, если эти рамки удачные. Если рамки удались, можно создавать еще группы. Это уже создалось, уже появилась какая-то связь. Очень важно, чтобы не ломать. Может быть, если ты переведешь их в какое-то другое место, то ты по дороге многих из них потеряешь. Перед тобой есть класс, постарайся сделать из него группу. Но может, если кто-то не может, может, какая-то проблема, там кто-то далеко, расстояния большие, пусть по-другому входят. Но если не сколько-то месяцев люди вместе находятся, так стоит их так оставить. Как можно меньше изменений?
Мы приближаемся к концу урока. Хотел бы задать последний вопрос со стороны учеников, которые 29 числа придут на вступительную лекцию. Их интересует больше всего, что действительно можно получить от науки Каббала, в чем польза науки Каббала?
Раскрытие Творца Творения в этом мире. То, что получаем во время изучения науки Каббала, и все.
Но вы знаете, человек, который только пришел заниматься, эти слова его не убедят в том, что это имеет смысл. Может быть, что-нибудь еще?
Наш мир — это система сил, природа, Элоким. Наш мир — это система сил, и мы изучаем общую силу, которая задействует все эти силы, и мы изучаем, как управлять этой силой. Что же может быть большего?
Это уже лучше звучит.
Ну, хорошо.
Хорошо. 29 числа у нас будут вступительные лекции по всему Израилю. Десятки наших учеников. Будем рады увидеть вас в наших классах. В середине месяца мы откроем более прогрессивные классы. Это ученики наших нынешних учеников. Мы, конечно, будем рады увидеть вас в новых курсах обучения. Сегодня День мирового единства на КАБ-ТВ. В 4 виртуальный урок с Равом Лайтманом. в 17:30 мировой урок для детей, а в 18:45 мировое заседание товарищей. Быть человеком 7 февраля во вторник в зале Мофет в Рахоботе пройдет встреча с Равом Лайтманом в 19:00. Улица Левин Эпштейн, 22, Раховат. Вступительный урок, ознакомительный вечер с центрами обучения Кабале в среду, 29 февраля, в 6:30 вечера, в ближайшем центре обучения к вам. Подробности по телефону 1-700-509-209 и kab.tv. На этом мы заканчиваем. Хорошего вам дня. We will become together as one. We'll be forever connected. Всю силу любви хотим обрести, объединившись навеки. ולא חשוב מה שקורה בחוץ, כי העיקר נמצא בינינו. Cuando nos unimos juntos, nuestro amor gobernará. אותה משפחה, אותה הרגשה, מעל הפער שבינינו. The higher we go, reaching our soul, we will reveal the connection. Неважно, что там происходит вокруг, а важна связь между друзьями. Я un caparesca como un malestar, nuestra actitud controlará.